ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम पेश्नी 4 глава 1 текст 26-27 родословная дочерей Ману санскрит. Четастат праванам юнджан. Четастат праванам юнджан. Аставит сам самхитанджали. Аставит сам самхатанджали. Шлакшная суктая вача. Шлакшная суктая вача. Сарвалока гарияса. Сарвалока гарияса. Четастат праванам юнджан. Аставит самха танджали. Слакшная суктая вача. Сарвалока гарияса. Перевод стихов. Однако, поскольку божества уже пленили его сердце, он сумел овладеть собой и, сложив ладони, начал возносить проникновенные молитвы повелителям Вселенной. Великий мудрец Атри Муни сказал: «О Господь Брама, Господь Вишну и Господь Шива! Взяв под свое начало тригуны материальной природы, вы воплотились в трех телах. Вы делаете это всякий раз, когда начинается новый цикл творения, чтобы создавать, поддерживать и разрушать проявленный космос. Я в глубоком почтении склоняюсь перед вами и прошу вас, позвольте мне узнать, к кому из вас троих я обращался в своей молитве». Комментарий Шрилы Прабхупады. Атри Риши призывал верховную личность Бога, Джагат Ишвару, повелителя Вселенной. Господь говорит: Господь, повелитель Вселенной, должен существовать до сотворения мира. Иначе как он мог быть его повелителем? Человек, строящий дом, должен существовать до того, как начал его строить. Следовательно, Верховный Господь, Творец Вселенной, должен быть трансцендентен к материальным гунам природы. Однако известно, что Вишну повелевает гуной благости, Брахма гуной страсти, а Шива гуной невежества. Поэтому Атри Муни сказал: «Один из вас должен быть Джагат Ишварой, повелителем Вселенной. Но поскольку вы пришли ко мне втроем, я не могу понять, к кому я обращался в своих молитвах. Вы очень милостивы, поэтому позвольте мне узнать, кто из вас является Джагат Ишварой, повелителем Вселенной». Атри Риши не имел ясного представления о том, какое положение занимает Верховный Господь Вишну. Однако был убежден в том, что повелитель Вселенной не может быть творением Майи. Спросив появившихся перед ним богов о том, кому из них он обращался с молитвами, он тем самым признался в своем невежестве. Поэтому он стал умолять пришедших к нему божеств: «Позвольте мне узнать, кто из вас является трансцендентным повелителем Вселенной». По крайней мере, он был убежден, что все три божества не могут быть Верховным Господом. Он не сомневался в том, что повелителем Вселенной является кто-то один из них. Можно прочитать еще один стих. Эко маяха бхагаван вивитха пратха наш чита крита праджана наякатхамну аям. Атрага тастану бритам манасо пи дурат, бута прасадат, прасидат маган иха вас моя. В надежде получить сына, подобного Верховному Господу, и я взывал к нему и думал лишь о нем одном, и хотя он недосягаем и непостижим человеческим умом, вы пристали передо мной. Позвольте мне, позвольте же мне узнать, для чего вы пришли сюда, ибо ваш приход привел меня в замешательство. Комментарий Атримуни был уверен, что повелителем Вселенной является Верховная Личность Бога. Потом он возносил молитву единому Верховному Господу. Вот почему он так удивился, когда перед ним появились три Бога. Четвертая песня Бхагаватам, первая глава, текст 26-27, родословная дочерей Ману. Так, духовная жизнь может быть полна неожиданностей, непредсказуемых вещей. Почему? Отчасти потому, что у человека нет ясного представления об этом. Как в случае с Атримуни. Он имел ясное представление о Боге, хотя и обращался к нему и медитировал на него. Поэтому говорится, что духовная практика должна сопровождаться знанием, слушанием от того, кто уже это знает. Это облегчает процесс. И тем не менее, предвидеть, что предстоит человеку встретить на пути бхакти-йоги, практически невозможно. Этот путь непредсказуем на самом деле. Мы знаем, что есть процесс. Он описан научно. Есть ступени развития бхакти-йоги. Это известно. Но как мы будем проходить этот путь, мы увидим. Неизвестно. Например, процесс начинается со шрадхи, описывается. Должна быть шрадха сначала. Значит, нельзя, начало не может быть положено иначе. Если нет веры или какого-то небольшого желания познать себя как душу, соотношение с Богом, то процесс вообще не может начаться как таковой. И можно спросить, откуда приходит эта шрадха вообще, откуда желание приходит. Это означает, что человек, задавая такой вопрос, не понимает положение свое в этом мире. Дживы. Самое трудное понять в своем собственном положении. Дживы. Свободу выбора своего. Кажется, всем кажется, что у вас есть свобода выбора. Вы глубоко ошибаетесь, если так думаете, находясь в материальном мире. Так же, как человек, находящийся в тюрьме, тоже думает, у меня тут тоже есть свобода выбора. Я тоже могу сделать то, что хочу. Завести друзей и прочее. Там тоже есть какая-то свобода выбора. Он глубоко ошибается, на самом деле. Находясь в рамках тюрьмы, нет никакой свободы выбора, строго говоря. Она, конечно, есть в рамках заключения. Но это не является истинной свободой выбора. Поэтому это означает, что живое существо не способно применять свободу выбора здесь, в обусловленном состоянии. Настоящая свобода выбора заключается в том, в двух вещах все Прабхупад говорит. Либо мы выбираем Кришну, духовную жизнь, либо Майю, все, другого выбора нет. Что там и там уже власть энергии. Потом под власть либо материальной энергии, либо духовной энергии. И что будет там, непредсказуемо. Даже я со своей свободой выбора не знаю, что там будет. Но одна энергия учитывает мою свободу выбора, другая не считается с этим. Здесь, в материальном мире, люди злоупотребляют свободу выбора, она отнимается, попадает во власть материальной энергии, собственных поступков во власть. И у меня нет, я опутан, говорится. Как шелкопряд коконом, карма бандана, своей собственной кармой, деятельностью. Так запутан, что не могу вырваться, я запутан в собственных привязанностях. И при этом думаю, что я свободен выбирать. Материальная жизнь это практически считается проклятием для живого существа. Он бы и рад изменить свою жизнь, но не может. Видите, свободы выбора не хватает силы у него, вот этой свободы выбора их практически нет. Скована свобода выбора. Но где-то внутри я чувствую, она у меня есть, направляется в том, что я не желаю страдать в этом мире. В желаниях свободен. И вот когда это желание пробуждается, когда я понимаю, что страдаю в этом мире, у меня появляется желание, просто желание освободиться. Неважно, верю это, не верю, возможно это, невозможно, просто я не хочу так жить. Это называется шрадха. Это начало духовной жизни. Мне уже все равно, возможно изменить эту жизнь или невозможно, я просто не согласен с этим. Все. Если жить, то как-то нужно по-другому жить. А если так, то лучше не жить, лучше вообще исчезнуть. Вот к такому состоянию живого существа приходит, рано или поздно в этом мире. Называется шрадха, начало духовной жизни. Вот тогда в этом отчаянии появляется возможность наконец-то применить свободу выбора. Просто заинтересоваться духовной жизнью. Представьте, какие героические усилия нужны человеку, материалисту, чтобы даже заинтересоваться духовной жизнью. Знаете, как сложно принять свободу выбора. Непростая вещь на самом деле. То есть вы практикующие преданные. С точки зрения обычных материалистов, вы просто либо фанатики, либо сумасшедшие, либо герои. Потому что вот так вот серьезно заинтересоваться духовной жизнью и встать на путь отречения, может, либо сумасшедший, либо фанатик, либо герой какой-то. Великий человек. В их понимании. Просто даже уделить этому, ну, может быть, один день, неделю, месяц, часть своей жизни. Большой риск для них. Что-то. Большой риск погрузиться в сознание Кришны хотя бы на какое-то короткое время. Настолько они скованы, видите, как их майя крепко держит. Но преданные они доходят до отчаяния. Я часто слышал это от преданных, которые говорят, а я не хотел уже жить этой жизнью вообще. Меня преданные спасли вообще. Я дошел до самой последней точки вообще нашего своего существования и не хотел уже ничего. Другие думали, нет, просто интересно было. У них запас сукрити, просто большое благочестие, поэтому они не боятся. То есть люди не настолько бесстрашные, любознательные. Туда посмотрят, сюда посмотрят, они не боятся ничего. У них нет каких-то догм. Знаете, как сейчас люди запуганы религиозностью. Поэтому боятся сознания Кришны. Их запугали сильно. Религиозные люди могут запугать их. Просто под страхом. Там нет знания какого-то. Просто страх нагнетают. Не касайтесь этого, иначе пойдете в ад. Вот и все. Это некоторый страх. А есть люди, которые не поддаются этому страху. Не просто им все интересно знать. Туда. Запас благочестия. Открытые люди. Для них это естественно. Поинтересоваться разными вещами, знать все вокруг. Итак, когда появляется шрадха, вера, именно желание что-то изменить, человек начинает общаться с преданными. Это саду-санга. Так описывается этот метод. Он идет следом за желанием. Желание приводит человека к людям, которые практикуют сознание Кришны. Это тоже мы видим. Не так просто, чтобы человек пришел к преданным. Именно к кришнаитам сейчас сознательно. Кто-то специально ищет нас. Редко такое бывает. Чтобы человек специально искал, где тут кришнаиты, покажите. Я очень хочу пообщаться с ними. Либо они приходят, чтобы поспорить с нами, либо они вообще не приходят сюда, в храм. На публичную лекцию могут прийти, если мы скажем, что это вот психология. Или о карме, реинкарнации говорить, не касаясь никаких религий. Они могут прийти, как светские люди, послушать что-то. Много людей придет. Но к кришнаитам нет. И вот я сижу однажды на лекции на публичной. Я был в Тхоте. И мы давали лекцию о философии вед, много новых людей, интерес к книгам, подходят после лекции ко мне и говорят, а скажите, куда идти-то? Вот вы сказали, тут вот эти знания дали, а где, с кем общаться, с кем потом поддерживать отношения, где-то всем учиться. Я говорю, ну вот идите к этим людям, вот, показал, преданные. Так это же кришнаиты. Я говорю, ну да, ну так идите к ним, они что знают. Нет, к кришнаитам не пойду. Я тоже в Тхоте сижу, то есть. Кришнаитам не пойду. Почему? Иначе я стану такая же, как они. А что плохого? Ну, то есть, у них там такие ограничения и все остальное. Вообще ничего нельзя. Все нужно бросить. То есть, люди запуганы такие. Что-то там они думают. Они не понимают, что такое духовная жизнь. Они считают, что у вас просто все отберут там и все. Они не понимают. Какие ступени дальше ожидают? Что это такое вообще? Почему? Почему люди становятся на этот путь? Они не знают об этом. Непредсказуемо. У них другое понимание духовной жизни. Обычно духовно нужные люди понимают, семейные люди понимают так, что те законы религии, которые не противоречат семейным отношениям, вот их нужно принимать, они истинные. Верно? Так они думают. Те законы религии, которые не противоречат законам семейных отношений, вот это и истинная религия, они говорят. Так они думают. Это неправильно. С одной стороны, это так. Есть такое утверждение в шастрах, что не нужно принимать те законы религии, которые могут противоречить семейной жизни. Да, нужно беречь семью, это хорошо. Но это лишь одна из ступеней духовной жизни. А на самом деле духовная жизнь трансцендентна. Она вне всяких законов материального мира. Неважно, человек в семье или вне семьи, он достигает совершенства любым путем духовной жизни, независимо от положения. Хотя может нам казаться, что это мы зависим, но это зависим мы от этого положения. Духовная жизнь не зависит от этого положения. То есть Кришна, он очень могущественный. Он может изменить нашу жизнь из любого состояния вывести. Из невежества, из страсти, даже из мирской добродетели. Из мирской добродетели труднее всего уйти. Знаете, мирская добродетель сковывает очень сильно, на самом деле. Есть люди, моралисты, великие люди, философы, ученые, альтруисты. Это гуна добродетели. Великие это, великие люди. На самом деле отреченные, они желают блага всем как бы живым существам. Ради блага всего человечества они действуют. Но они очень привязаны к этому положению, которого достигают. Величию своему. На самом деле обладают величием. Поэтому даже из небесной гуны благости нужно уметь вырываться, освобождаться от них. Помня, что все материальные отношения временны. Самое дорогое, что есть у человека, это его семья. Но она временна. Это факт. Это временное существование. Привязаться нам нужно к Кришне. Ни к своим детям, ни к жене, ни к мужу, ни к стране. Кришне. А в служении Кришне можно все это иметь. Так позволяется, это нормально. И саду уже живут таким образом. Они будут проповедовать таким образом. Не в угоду материалистам, они будут говорить истину. Что единственная истина – это Бог. И все уже подчинено служению Богу. Тогда обретет смысл ваша семья, если она нужна вам. Эта страна, если нужна вам. Если вы, так сказать, хотите благо сделать, вы сделайте благо кому угодно, если вы в сознании Кришны, и своей семье, и своей стране. А можете не связываться с этим, если не хотите. Не обязательно. Можете вообще не жениться. Можете оставаться брахмачарием. Можете принять отречение. Это ваше право перед Богом, законное право. То есть вы не обязаны следовать всем мирским правилам обычной жизни. Это может быть и не так. И в каком-то смысле это намного легче, когда человек не имеет никаких материальных привязанностей внешних, и служить Богу намного легче, меньше беспокойства. Но в Кали-Югу это сложно идти путем отречения внешнего. Не очень рекомендуется. Хотя не отрицается, что кто-то может встать на такой путь. Например, Шрила Прабхупада в молодости, юности должен был жениться. И, как правило, это родители устраивают в Индии. И до сих пор в многих местах Индии это родственники устраивают. Никто не выбирает себе жениха из женщин. Я вот недавно общался там с индусами в одном городе. Они рассказывали, нет, мы не выбираем себе мужа. Родственники выбирают. Мы очень смиренно принимают на всю жизнь, живут. И отец Шрила Прабхупады сказал ему, вот, на ком ты хочешь жениться? У него было два выбора Прабхупады. Одна была очень красивая девушка, и она очень нравилась Прабхупаде. А другая была, не нравилась. Это был второй вариант. Прабхупада говорит, я хочу жениться вот, а это она нравится мне. И отец сказал, сынок, подожди, послушай, что я скажу. Смотри, твой гороскоп какой. У тебя потом в поздние годы отречение. Ты, скорее всего, примешь саньясу. Если ты женишься на этой красивой, ты привяжешься к ней. И тебе трудно будет потом принять саньясу. Труднее. А если женишься на этой, тебе будет легче. Подумайся. Да, правильно ты говоришь, отец. Я женюсь на этой, которая мне не нравится. Все просто. И никакие беспокойства. Прабхупада никогда не жалел об этом. Смотрите. Определенная жертва ведь. И он имел семью, и пять детей, Но привязан-то он был к Богу всю свою жизнь. Все имел. И дети были у него, они были хорошие дети, потом что-то там с ними случилось, были разные вещи. И жена, она тоже, она не была, просто материалисткой, она, конечно, была тоже преданной по-своему, но у них были разногласия. Жена, меня не слушала, поэтому я бросил ее, Прабхупад сказал, и принялся не раз. Она, не слушала, поэтому я ее бросил. Не то, что он бросил, он принялся не раз. Но это то же самое, что бросить. Есть развод в трех гунах материальной природы. Саньяса – это развод в гуне благости. Если хотите разводиться, то действуйте в гуне благости. Говорится. Не в страсти, что вы разводитесь, снова женитесь потом. Это нехорошо, это разврат называется. Строго говоря, это разврат. Вот, женились, не нравится – принимайте саньясу. Все. Не можете принять саньясу – живите такой жизнью. Хоть собачьей жизнью, но живите. Но честно живите. Нужна честная позиция. Принимать судьбу, которая есть, но всегда думать только о Кришне. И так можно выжить, остаться здоровой, сильной личностью, духовной личностью, не имея никаких иллюзий в этом мире и новых надежд на счастье. Не нужно обновлять всегда новыми какими-то объектами свое счастье в этом мире. То есть вопрос смирения, но люди Запада очень горды, они не могут смириться с судьбой. Нет, нет, что вы, что вы, что вы. Я могу еще 10 раз выйти замуж, у меня Боже мой, у меня такие шансы еще. Я еще могу жениться не один раз. Не так ли? Развестись и жениться. Это гордость, это позиция, не смирение. И поскольку гордость существует, то человеку трудно обратиться к садху, чтобы выслушать истину. Понимаете, в чем дело? Почему люди не общаются с садху, избегают их. Боятся садху. Есть такое понятие, как страх духовной жизни. Если придете к садху, он же не будет в угоду вашим чувствам говорить. Он не скажет этого, нет. Если у нас нет никаких духовных заслуг, то нам не очень уютно будет присутствие садху. Он будет видеть просто наше несовершенство и все. Поэтому люди, не имеющие желания духовной жизни, они избегают садху. Но если имеют желание, они идут. Им нравится это. Нравится получать наставления. Нравится, когда садху разоблачает ум, устанавливает истину, громит наши ложные аргументы. И преданный радуется. О, как хорошо. Как все ясно стало, наконец-то. Прабхупад говорит, что мой гуру меня разбил при первой же встрече. Все мои аргументы. Победил меня. Это, говорит, была большая удача в моей жизни. Самая большая удача в моей жизни. Что такое садху разгромил все мои ложные представления. Всю мою маю. И так же Шрила Прабхупада делал с учениками. Он приходили люди. Он громил все эти ложные взгляды, все эти ложные надежды. Разрушал. И люди радовались, потому что имели желание духовной жизни. Так это позиция, если мы имеем желание духовной жизни, будем радоваться. Радоваться вот этим наставлением прямым из Бхагаватам. Еще есть более прямые наставления. Есть такие наставления, которые даже не хочется слушать иногда и преданным. Тяжело имеется в виду. Тяжело. Кришна об этом говорит на Курукшетре. Всю философию он сжал в какие-то, знаете, одну шлоку. Коротко сказал. Просто коротко говорил всю суть. Иногда мы говорим об этом даже новым людям на лекциях. Семейным, чтобы они послушали, что такое, так сказать, Бхагавата, Пурана. Что тот человек, который себя отождествляет с телом, состоящим из трех компонентов слизи, желчи и воздуха. Тот, кто считает, что продукты этого тела своими родственниками. Тот, кто думает, что земля, где он родился, достойна почитания и прославления, как его родина. Тот, кто идет в места паломничества, чтобы искупаться в речке святой, но не общаться со святыми людьми. Подобен ослу или корове, Кришна говорит. О, какие вещи. Но если мы принимаем такие наставления, как преданные, мы видим, что наши отношения становятся лучше в этом мире, даже в семье. Видите, какое хорошее лекарство. То есть, собственно говоря, счастье в этом мире, оно связано с отречением. Неважно, в семье вы живете или не в семье. Большинство будет жить в семьях. Но чем больше вы развиваете привязанность к семье, тем больше будете страдать. Всегда. Причина страданий только привязанность. И чем больше вы развиваете отречение внутреннее, тем меньше вы страдаете. При этом родственные связи остаются прежними. Не думайте, что они куда-то растворяются. Даже великий садху, говорится, они помнят своих родственников. Не отказываются от них. Но они не имеют к ним привязанности. Они дают друг другу свободу. Свобода в святости возможна. Свобода в грехе невозможна. Поэтому, следуя регулирующим принципам, воспевая Харе Кришна мантру, мы развиваем некоторое отречение от плохих вещей и получаем свободу. При этом наши родственные узы могут сохраняться. Но не доставляет нам беспокойства. То есть нужно овладеть этой наукой. Не так, что мы отказываемся от родственников. Материалисты неправильно понимают философию. Мы не отказываемся ни от страны, ни от родственников. Нет, мы просто развиваем отречение. И это приносит благо всем. Потому что отречение сопровождается развитием знания. А знание необходимо. Самое важное, что необходимо, это знание. Привязанный человек не может развивать знаний. Он развивает только скорбь. Скорбь и знание несовместимы. Итак, преданные скорбящие – это невежество. Мудрый не будет скорбить ни о чем. И поэтому необходимо учиться общаться с садху, принимать их слова на веру. То есть вера, шрадха, должна развиваться в общении с садху. И когда человек достаточно принимает наставления с верой, у него появляется решимость следовать духовной практике. Не так формально, как мы иногда делаем, просто повторяя формально круги, следуя каким-то принципам иногда, иногда каким-то не следуя, то есть как получается. Нет, с решимостью. Садху даст нам еще решимость, не просто даст информацию, 16 кругов, 4 принципа, формулу. Он должен дать еще решимость, убеждение дать в этом. Усилить нашу веру, чтобы мы могли осуществить это практически. Повторять с полным вниманием Святое Имя, с преданностью, с любовью, с таким желанием, что это наше единственное целеприбежище, на самом деле, Кришна. И другого нет, не существует прибежища в этом мире. Все временно, никто не даст прибежище, кроме Кришны. Кто, скажите, даст прибежище? Вагнан, кто, вопрос спрашивается. Родственники дадут прибежище во время смерти. Или начальство на работе. В кого вы верите? Во что тут можно верить? Долго ли это будет продолжаться? Это уже заканчивается на глазах. Это едва началось, уже заканчивается. Все в этом мире меняется прямо на глазах. Мы не знаем, что будет завтра с нами. Как тут можно найти какое-то прибежище? Только глупый человек может так думать. Которому обещают пенсию или зарплату, или еще что-то. Он не знает, как жить в мире Бога. Боится потерять что-то здесь. А ему здесь ничего не принадлежит вообще. Эти страхи тоже ложные. Боится служить Кришне, боится оторвать свое время, чтобы просто послужить Кришне бескорыстно. Приобрести сукрити, приобрести отношения с Богом. Если отношения с Богом есть, то человеку больше ничего не нужно. Это и есть самое важное в жизни достижение. Научиться просто воспевать Святое Имя. И садху дадут нам эту решимость. Воспевать с верой, с полным вниманием. С желанием обрести чистую, бескорыстную любовь. И преданное служение. Это называется баджана крия. То есть баджана крия – это хорошая духовная практика. И затем, вот только в этом случае, когда есть хорошая духовная практика, сердце человека очистится. В другом случае оно не очистится никогда. Если практика некачественная, сердце не очищается. То есть оно очищается, но загрязняется снова. Слабая духовная практика, она не разрушает анартхи. Она сохраняет анартхи, может даже увеличивать еще оскорбление. Плохая практика, неверная практика. То есть, может быть, вы замечали такую вещь, что в процессе сознания Кришны разум обостряется. Ну, разве не так? Мы читаем шастры, получаем знания, философию, начинаем видеть хорошо анартхи, верно же? Так. Так хорошо видим анартхи, что забываем о душе. Вот это еще одна анартха большая. Что обретаем видение мухи с хорошим зрением. Знаете, если мухи хорошее зрение, да, острое, оно будет еще лучше видеть недостатки. Вот это большая анартха. Большая, сказать, большое препятствие. Духовное знание дается для того, чтобы увидеть душу, а не анартхи. Вот это причина нашего энтузиазма. Если мы будем видеть только свои анартхи, мы потеряем энтузиазм. Когда мы пришли в движение сознания Кришны, мы ничего об анартхах не знали. Мы знали, что я есть душа. Нам сразу сказали об этом. О, все понятно, и все очень хорошо было. Правда же? Было много энтузиазма. Я душа, слуга Кришны, все, давайте. Чуть позже я узнал, есть анартхи у меня в сердце. Так вот в чем истина. Я не душа, я анартха. Но это потеря энтузиазма. Возможно так, что есть анартхи. Но я не должен забывать о себе как о душе при этом. Иначе, если анартха, начинается анартха катха. Не Кришна катха, анартха катха. У кого какие, где анартхи, и кто насколько чистый, кто насколько нечистый. Оценка и сравнивание других преданных. Это порождает оскорбление. Есть пример. Воды Ганги. Волны Ганги. Есть большие волны Ганги, есть маленькие волны Ганги. Это как большие преданные, маленькие преданные. Но качественно и то Ганга, и это Ганга. Вот так садху дают сравнение. Как нужно относиться к преданным? Есть разные волны величины, но это все та же самая Ганга. Это все священно. Нужно бережно к этому относиться, не критиковать. То есть, совершая преданное служение, мы должны помнить, что мы совершаем это для сверхдуши. Не утрачивать духовное видение. Интересно, что это знание о недостатках, об анартах, оно потом переносится на сверхдушу. Потом нам кажется, что у сверхдуши тоже есть недостатки какие-то. Что, не верите? Не верите, что это может быть? Но материалисты так и думают. Они считают, что у Бога полно недостатков. Они всегда его критикуют, всегда его обвиняют. Откуда? Как они этому научились? Ведь где-то написано, что у Бога есть недостатки. Какой же Бог, у него есть недостатки? А материалисты так и думают. А потому что они видят недостатки в других, в окружающем мире. Поэтому не говорят. Видите, сколько недостатков? Откуда это? От Бога. Причина это всему Бог. Значит, эти недостатки тоже от Него. Ведь если они видят недостатки, они увидят недостатки в Боге то же самое. Откажутся от Него. Поэтому анарт приводит к оскорблениям, и потом мы просто уже не практикуем духовную жизнь должным образом. И с Богом отношения наши прерываются. Нет, мы должны видеть недостатки этого мира как законы Бога. Законы Бога. Нет, не недостаток. Это мой собственный недостаток, который я создал по закону Бога. Законы Бога поддерживают даже мои недостатки. Но сам закон не имеет недостатков. Например, вы смотрите Уголовный кодекс. И там написано, за такое преступление вот такой срок наказания. Вы говорите, а что ж тут хорошего? Наказание, верно же? Но закон ни плох, ни хорош. Преступление плохо. И наказание может быть тоже плохо. Но сам закон ни плох, ни хорош. Он просто реагирует на поведение человека. Вы не можете обвинить закон в этом. И сказать, что недостаток в законе. Знаете, почему люди страдают в тюрьмах? Потому что недостатки в законе. Нет, в законе нет недостатков. Это их недостатки. Но по закону Бога они получают эту реакцию. А закон беспристрастен. Закон не имеет недостатков. То есть, таким образом, мы должны видеть, что Кришна, он вне закона, трансцендентный. Это означает, что независимо от того, сколько анарт в человеке, он не разрывает с ним никаких отношений. Трансцендентен, вне законов. Это означает, что он с нами отношения не разрывает. Мы можем разрывать с ним отношения, он с нами отношения не разрывает. А чью-то непогрешимый. Он никогда не делает такие вещи, ни одного греха не совершает. То есть можно совершить грех, отказаться от него, а он от нас не отказывается, он безгрешен, он чистый. Обвинять его не в чем. Поэтому если мы рассмотрим именно отношения души и Бога, мы увидим, что отношения продолжаются до сих пор. С его стороны точно. С нашей стороны, может быть, нет, но с его стороны всегда поддерживаются эти отношения. Поэтому, возможно, всегда вернуться на истинный путь. В любой момент времени. Он все прощает. Сам Кришна все прощает. Майя не прощает нам этих вещей, его служанка. Кришна прощает все. Кришна смотрит на душу живого существа. Она находится в заблуждении, вот и все. В иллюзии. Он прекрасно это понимает. Он никогда всерьез не воспримет все наши эти ошибки, эти проблемы. Он говорит, Арджуна, просто предайся мне, я тебя от этих ошибок всех защищу сам. Не беспокойся ни о чем вообще. От всех грехов и ошибок, которые ты совершишь, я тебя защищу. Это не влияет на него. Он чистый, его нельзя осквернить даже собственными грехами. Однако нельзя этим злоупотреблять, говорится. Пользоваться этим. Потому что Майя, она строгая служанка. Она накажет за это. Итак, Кришна всегда остается непогрешимой. И вот в этой практике баджана крия, человек очищает сердце, он понимает положение Кришны. И вот тогда он привязывается к нему. Так он такой чистый, он такой любящий, оказывается. Он самый лучший друг для меня, оказывается. Тут искать-то нечего больше в этом мире. И он начинает чувствовать вкус этих отношений и привязывается к Богу. В результате общения с преданными, совершение правильной садхана-бхакти, сердце очищается у человека, он на самом деле начинает понимать, Что же такое сознание Кришны? Какой-то величайший дар, великое благословение всему человечеству. Прабхупада говорил, великое благословение всему человечеству. Всегда просил, отнеситесь к этому очень серьезно, разумные молодые люди. Те, кто имеет разум, говорят, серьезно изучать эту науку. Это очень важный момент. И затем, когда возникает привязанность к Богу, уже, конечно, духовная жизнь облегчается. Мы, может быть, многие как раз жаждем достичь этого уровня, обрести вкус духовный. Но духовный вкус – это не наркотизация, не просто какое-то приятное состояние, это осознание Бога, духовный вкус. Это не совсем просто какое-то блаженство в невежестве. Нет, это знание определенное Бога. Если мы любим какого-то человека, восхищаясь его качествами, мы тоже чувствуем вкус, правда же? Какой хороший человек. Еще больше узнали, еще лучше. Вы просто чувствуете, как удивительно общаться с такими людьми, как удивительно жить, как хорошо все вокруг. Кришна самая лучшая личность, Пурушоттама говорится. Как удивительно общаться с ним. Познавать Бога нужно учиться. Не терять к этому никогда интерес. Не связывать его ни с какими материальными недостатками. Кришна трансцендентен. Итак, когда человек получает такое трансцендентное знание, он уже понимает, что нужно обращаться к Кришне. Не к кому-то еще. Лучше всего к Кришне обратиться. Но Атри Муни здесь не знает, к кому он обращался. Похоже, не обращался к Кришне. Он назвал положение Бога. Возможно, он повторял «Ом», я не знаю. Здесь не написано. Скорее всего, он образно подумал, где тут Бог Вселенной? То есть положение его. Поклонялся положению Бога. Господь Вселенной называется. Но он, может быть, конкретно не называл Кришну или Вишну. Господь Вселенной. И он ожидал, что появится Господь Вселенной. Но он не ожидал, что придет три. Три Господа Вселенной. Что такой факт. Их три. Что касается Вселенной, три управляющих божества Вселенной. Брахма, Вишну, Шива. Поэтому он очень удивлен. Я думал, что Бог один, я и полагаю, что Бог один. Но я сбит с толку, вас трое, тогда скажите, кто же из вас главный, кто же из вас настоящий Бог. Этот спор был среди великих мудрецов Вселенной даже. Мудрецы Вселенной тоже иногда не знают, кто же из трех главный. Вы удивитесь, правда? Мы не мудрецы, но мы-то знаем, что Вишну главный. И Кришна. А как же мудрецы, такие как Пригу Муни, могли в этом сомневаться? Нет, они тоже, скорее всего, не сомневались. Но в области Вселенной, когда вы воспринимаете три божества, это очень трудно решить. Как вы это докажете? Что Вишну главный? Ну, вот это утверждение шастр, хорошо. А как вы это докажете практически? Брахма творит Вселенную. Вот он, Творец, перед вами. Смотрите, какое могущество. Очевидное. Ну а кто же может быть Богом Вселенной, если не Творец? Творец – это и есть Бог, это Брахма. Кто скажет, простите, Шива все разрушит потом, это творение, в пыль. Он более могущественный. Хорошо, но Брахма-то потом снова творит. Вот незадача. Но Шива-то потом снова разрушает, а он снова творит. Ну вот это проблема. В цикле это трудно понять. Они снова-снова появляются, и проявляются эти три божества. В каждом цикле творения. Все начинается заново. Ну, а Вишну все поддерживает. Непонятно. От кого все зависит? То есть, можно по-разному об этом говорить. Можно разные руметы находить. Но спор бы не прекратился, и тогда не поняли. Чтобы знать истину, нужно практическое подтверждение. То есть, даже теоретически сказать, что Вишну, верховная личность Бога, все равно люди будут поклоняться полубогам. Многие. Таков опыт. Что практически полубоги выполняют все желаемое. А вот Вишну не всегда. Преданный Господа Вишну нищий. А он в богатстве живет. А Шива нищий, а его преданные в богатстве живут, пожалуйста. Так вот еще трудно определить, что это за форма поклонения и почему такой результат. Кто же тут Бог на самом деле? Это да, они отправляют Бригу Муни, самого лучшего из всех мудрецов Вселенной, на этот эксперимент. Очень опасный эксперимент, они задумали, мудрецы. А оскорбить нужно было трех божеств. Трех главных божеств, которым Атри Муни поклонялся всю свою жизнь, стоя на одной ноге. которые пленили его сердце, здесь говорится. Едва он увидел их, зажмурился от их ослепительного сияния, сердце было его пленено полностью. Он стал молитву возносить. Бригу должен был оскорбить трех божеств. Задача была. И смотрите. Брахму должен был оскорбить мысленно. Шиву словесно, а Вишну поступком. Это было заранее условлено. То есть они заранее понимали, что Вишну-то он важнее. Поэтому оскорбление для него подготовили самое сильное. То есть они хотели доказать миру на самом деле, кто из этих трех божеств главный. И Бригу он пришел к Брахме как сын к отцу. Он от Брахмы приходит непосредственно. Это великий, великий мудрец. Он появился перед отцом и смотрел ему в глаза. Ну, так нагло, знаете. Без всякого почтения. Не поклонился, ничего не сказал, просто смотрел в глаза. Это оскорбление называется мысленное. Он ничего плохого-то не сделал, просто он не выразил почтения. Брахма сильно разгневался, когда увидел это. То есть Брахма зависит от этих правил предписаний. Как личность, которая поддерживает, то есть творит вселенную, творит эти законы, должен следить, чтобы законы были правильные. Тут нарушение закона. Он разгневался, хотел проклясть Бригу Муни. Потом разум обуздал гнев, успокоился. Но Бригу очень проницательно заметил это. Он сразу увидел, что Брахма разгневался. Все, несовершенен. Вывел равновесие его. Одним только своим поведением, молчаливым. Значит, он не Всевышний Господь. Когда пришел к Шиве, он сказал ему: «Шива, не подходи ко мне. Что ты ко мне идешь обниматься? Не лезь ко мне обниматься, ты грязный весь. Весь в пепле, с мест крематориев, не касайся, ты нечистый». Они братья, и Шива так разгневался, когда услышал такие слова от брата, от родного. Он брезгует им. «Да я тебя убью сейчас, и все». Ну. И Парвати сказал: «Что ж ты хочешь, убить собственного брата, что ли? Это плохой пример, нельзя убивать собственных родственников». И Шива опять удержал свой гнев, и Бригу заметил. Еще больше гневается, на самом деле. Тамагуна. Не верховный, нет, нет, нет. Он и до этого знал, конечно, все это. Но теперь нужен был этот эксперимент, понимаете? Это очень интересно. Когда он пришел к Вишну, он сделал ужасную вещь. Как он это решился, я не знаю. Нужно быть Бригу Муни для этого. Вот эти здесь божества. Бригу залез на алтарь и ногой на грудь. Да? Вишну – это алтарь. Там Лакшми была у его стоп. И он прошел мимо Лакшми, не выразил никому почтения, просто вот вломился в эту обитель. Подошел к груди Вишну и положил ему ногу на грудь. Бабах! И обмер. Ну, сейчас что-то будет. Либо мне конец, либо конец вселенной, сейчас что должно случиться. Я уверяю вас, что если кто-то так сделает, как я сказал только что, это конец будет нашей духовной жизни. На много жизней. Это великое оскорбление. А если более сознательно это сделать. И Бригу Муни сделал такую вещь. И он внимательно смотрел на Вишну. Что сейчас будет? Какая его реакция? Когда Вишну открыл глаза, он увидел стопа Бригу и улыбался. Заулыбался. Стопа Брахмана на груди. А, какая удача, говорит, благословил меня. Он был на самом деле искренне рад этому всему. Он не играл эту роль. Он так обрадовался, Бригу пришел. До сих пор эту стопу так и носит, он ценит это. У него есть отпечаток стопы, Бригу, на груди, на память. Это счастье, это же Брахман, отец всего мира. Стал прославлять его. Бригу, у него волосы стали подниматься в экстазе, когда он увидел, как Вишну реагирует. Какая-то чистая благость, никакой скверной. И он стал слагать всякие гимны, молитвы и все остальное. И всему миру стало ясно, что Верховный Вишну, конечно, чистая благость. Но Лакшми прокляла Бригу. Не могла видеть, не могла смотреть, знаете. Как какой-то браман, необразованный, грубый, вульгарный. Ногой пнул Вишну в грудь. Она прокляла, что все браманы будут нищие. С тех пор браманы не зарабатывают много. У нас движение браманов. Это имейте в виду. Если хотите быть очень богатыми, тогда вы не должны быть браманом. Конечно, зависит опять же от Вишну, от судьбы, кто каким будет богатым. Но браманы, они богатые по-другому. Им не нужны богатства, на самом деле. На самом деле богатства никому не нужны. Нужен Кришна. Зачем нам богатство без Вишну? Кто их потом стеречь будет? Потом мы будем их стеречь всю жизнь. С этими богатствами. Отдайте все богатства Вишну, это его богатство. И спокойно служите Кришне. Все. Здесь аналогичная история, что Атримуни пытается выяснить, кто же из этих трех главный. Это четвертая песня Бхагаватам. Здесь проясняется, что Вишну должен быть выше, и находятся причины, есть конструктивные причины, чтобы понять этот момент. Новичкам обычно все ясно в этом вопросе. Старым преданным не всегда. Когда у вас уже появляются отношения с этим миром, вы можете тоже иногда попадать под влияние могущественных личностей. Таких Брама или Шива. Шива очень могущественная личность. Шива Татва. Обычному живому существу трудно понять различия между Шивой и Вишну. Очень сложно. Это могут сделать такие великие, как Бригу только. Такие проницательные. Но мы с вами просто следуем парампаре. Гуру говорит, из этих трех Вишну главный. Мы принимаем. Все ясно. Есть примеры в этой песне и в других местах. А затем мы сможем узнать после этого, кто же является источником этого Вишну. Все поддерживающего Бога. Мира. Источник будет Кришна в конечном итоге. И доберемся до обители Кришны из этой песни Бхагавата. Это важный вопрос, видите. Выяснить, кто же является единым Богом для всех. Даже как в мире сейчас до сих пор не ясно людям, кто же является единым Богом для всех. Поэтому религии не могут развиваться, они соперничают, они не могут развиваться духовно. Пока не выяснят, кто является единым Богом для всех, тогда будет прогресс, только после этого. Харе Кришна, давайте обсудим тему. Какие вот вопросы? В духовном мире нет ни творения, ни разрушения. И как же творчество? Творчество там не имеет ни начала, ни конца. Вечный процесс. Игры. Это игры. Нет ни начала, ни конца играм Кришны. Не то, что они когда-то начинаются, когда-то заканчиваются. Они вечные. Что рассказать? Нужно сформулировать вопрос. Как сформулировать вопрос? Иначе как отвечать на него? Что-нибудь, значит, на свое усмотрение, вы должны задать вопрос. Вы уже рассказали, что есть Намаручи, Дживадо и Вайшнавасева. Что еще рассказать? Нужен вопрос. О чем рассказать?
О вкусе, как святое имя, это действительно можно жить в нем, повторять его, прям как бы вот, не то, что растворяешься, а как бы вот, лавы, слов, почему, что вот может
сыграть. Сейчас нужен вопрос. Не просто рассказ какой-то. чувствуйте вкус. Когда есть вкус, чувствуйте вкус. Хотите спросить, какой вкус? Вот какой чувствуете пока? Уже какой-то вкус чувствуем мы все. Вот на него опирайтесь. Или вы хотите опереться на мой вкус? Но если мы можем петь киртан вместе, можем почувствовать общий вкус тоже. Тоже можно. Вкус увеличивается, когда мы вместе поем. Так что вкус у нас есть, видите, мы как-то получаем его. Прямо или косвенно. Вы знаете об этом? Что такое долг? Дхарма. Да. Верно. Упадхарма, санатанадхарма есть два понятия. Санатанадхарма – это наши вечные обязанности перед Богом. Есть упадхарма – наши семейные обязанности, профессиональные обязанности, то есть временные обязанности в этом мире. Упадхарма служит санатанадхарме. Как вы думаете? Или санатанадхарма служит упадхарме? Что служит чему? Упадхарма в санатандхарме. Или санатандхарма в упадхарме. Ну-ка подумайте. Упадхарма в санатандхарме. Или санатандхарма в упадхарме. Кто-то может думать по-разному. Зачем вечному служить временному? Вот так люди и поступают сейчас. Вечная душа служит временному телу. Всю энергию дает, все сознание дает. Предается полностью, а потом боль ее невыразима в конце. Страдания. Это привязанность. И результат всегда плачевный, всегда страдания, сильные страдания. Чем больше привязанности, тем больше страданий. Значит, чтобы избавиться от привязанности, используйте этот долг семейный в служении Богу. То есть привязывайтесь к Богу в этом случае, хотя находитесь в семье, но привязывайтесь к Богу все вместе, всей семьей. И так избавляйтесь от страданий. Хотя вы вместе продолжаете жить. Но от чего нужно отрекаться, скажите, в семье? От греховной деятельности. Больше нечего. Все остальное в служении Богу занимается. Это просто. У семейного человека есть квартира, он занимает служение Богу. Гостей приглашает, воспевает шастры регулярно. Это несложно. И как? По законам гостеприимства еще проще. Никакой организации для этого не нужно, чтобы дом принять гостей. Законы гостеприимства управляют сами. Вы хозяин, вы приглашаете гостей, вы служите гостям, все всегда хорошо. Естественно. Совсем не сложно. Но вы приглашаете в дом Лакшми Нараяну. Удачу. Ваша семья живет сами Лакшми Нараяна, говорит. Удача поселится. Если вы воспеваете там Хари Кришна, в экстазе. Со вкусом. Всей семьей и так далее. Идеально. Если у вас такая семья, это очень хорошо. Вам повезло просто. Редкая удача. Никакие. Духовные качества описываются. Описываются в Бхагавадгите, описываются в Шримад-Бхагаватам. Кришна много говорит об этом. Какие качества дороги для него. 12 глава Бхагавадгиты можете прочитать. Там это описывается. Как он восхищается чистым преданным, который не имеет ни ложного эго, ни чувства собственности. Равно относится ко всем живым существам. Стабилен в преданном служении. Никогда не сворачивает с пути. Много описывается удивительных качеств. Если привести какую-то формулу, ключевой момент, то Господь Читания выразил это в третьем стихе Шикшаштаки. Все необходимые качества. Тринадцатый писун ничина. Второй писа ишна. Манина мана динаки. То есть вот формула. Рецепт чистого преданного служения. Но качеств очень много духовных на самом деле. Преданный умелый также очень во всех делах, независимо от обстоятельств. Находчивый, поэтичный, сострадательный, добрый, конечно же, уравновешенный, спокойный, целеустремленный, преследует только одну цель. Много-много можно говорить, это все описывается. Там удивительные качества. То есть это качество, которое имеет сам Господь на самом деле. Поэтому Кришна привлекается таким преданным. По этой причине. Он говорит, он стал похож на меня. Просто посмотрите. Он такой же, как и я стал.
Скажите, пожалуйста, вот вчера на лекции вы говорили, что если человек удовлетворяет
Если человек удовлетворил Кришну, то приходит богатство. Не обязательно. Имеется в виду необходимое для жизни будет у него. Если человек удовлетворил Кришну, он становится не привязан к материи. Таков результат. Это признак. Не привязан к материи. Это значит, что человек удовлетворил Бога. Если привязан, то нет. Это не благословение свыше. Это просто карма, хорошая карма. Что он стал богат, это просто хорошая карма. Если он стал богат и не привязан к богатству, это Кришна там. Там присутствует Кришна. Он просто стал богат, просто карма. Больше вопросов нет у нас. Хари Кришна. Большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.